В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина». Тема сегодняшней беседы – девальвация от подражания миру. У микрофона Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Для сегодняшнего нашего разговора я прочту, вообще говоря, одно единственное место, которое послужит нам основанием для разговора. Это апостол Павел, послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Все хорошо его знают. Я прочту. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Мы говорили о девальвации нравственных ценностей христиан. И говорили, по крайней мере, пытались как-то найти причины, найти объяснение этому явлению. И указывали на то, что здесь есть две стороны. И это действительно так. Есть одна сторона, которая, так сказать, внутренняя, которая изнутри, которая действует изнутри, как есть такое выражение, как пятая колонна. То есть, когда из вас самих восстают, как есть написано в Писании, вот такие люди. А другая причина – это внешнее, тот мир, который нас окружает. Поэтому вот мы хотели продолжить эту тему, и в частности, вот мы прочли «не сообразуйтесь с миром сим», да? «Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Не сообразуйтесь с веком сим». Это первое, значит, «не сообразуйтесь», то есть то внешнее влияние, которое на нас оказывает. Но мы говорили о телевидении, о пагубности современного телевидения. Я не говорю об интернете, это другие люди, которые тоже знают его, слабые или сильные во зле стороны, может быть, кто-то еще скажет, но там тоже огромнейшая опасность. Сегодня я пытаюсь понять причины вот внешние. И мы обращали внимание, когда говорили о влиянии телевидения, мы ссылались даже не на нынешнюю нашу страну, а на опыт, так сказать, нашей бывшей родины, и не на свои умозаключения, а на те выводы, те наблюдения, которые сегодня еще, ну, так сказать, звучат из уст неверующих людей, которые понимают цену в культуре человеческого общества, которые понимают, имеют смысл и понятие в моральных ценностях человека, общества в целом, которые беспокоятся за нацию в целом, за русский народ, соответственно, украинский, другие, которые пошли по линии вот такого разложения, морального разложения. И люди задумываются над этим, потому что нация деградирует. Не только, скажем, мы как христиане, а в целом нация деградирует. Причем деградирует настолько, что она может, как говорится, привести себя к самоуничтожению. И это очень интересные выводы. Очень, я знаю, поражающие выводы. Вот кто знаком немножечко с политикой, вы знаете, что мир делили в свое время на, прогрессивный, это был, конечно, коммунистический, такой вот жестокий, эксплуатирующий человека, но сильный, могущественный, это мир капитализма, в который вот мы с вами попали, и так называемый третий мир, который выбирал, должен был выбирать вот между первым и вторым, выбирать путь своего развития. Сегодня меня поразило, что люди, вот, которые наблюдают за вот этими вот процессами, пришли к такому выводу, что есть четвертый мир. И вот сегодня социологи, политологи, я знаю кто, психологи, которые исследуют, так сказать, состояние общества как государства, как нации, приходят к выводу, что Россия близка к состоянию четвертого мира. Ну, приводят, например, такие, что чем так сказать, ну, характерен, это вроде такой, это моральные ценности. Говорят, что сегодня в обществе вот две трети из огромно постоянно нарастающего у нас вала тяжких преступлений, это отнюдь не заказняки или убийства с целью ограбления. Слушайтесь, это бессмысленные кровопролития на кухнях. Вот такой термин. Супруги, близкие и дальние родственники, закадычные приятели, словом, обычные российские обыватели гибнут в совсем некоммерческих разборках. И не просто по пьянке. Пьянство лишь приоткрывает жуткие бездны в душах этих людей, готовых, оказывается, убить друг друга только из-за того, что не так посмотрел. Вы чувствуете, насколько это сродни вот той проблеме, которая в нашем обществе? И к чему он говорит? Он говорит, что о психическом нездоровье, о психическом, о психических болезнях общества в целом. Так как вот мы уже тоже выражали, ну когда хоть за какие-то деньги? Он назвал это кухонными кровопролитиями. Когда вот так вот совершенно бессмысленно, потому что люди дошли действительно до такого состояния, что вот ни за что, ни про что. Человеческая жизнь ничего не стоит. Человеческая жизнь потеряла свой смысл и свое назначение, и свою цель. Жить просто незачем, и жизнь в глазах вот такого же человека, как ты, как я, не имеет никакой ценности. Так просто убить. Ну, вы понимаете, что когда пишут это в газетах, когда это делают социологи, они не просто изобретают. И масса фактов, которые, кстати, и в газетах описаны, и каждый раз нам по телевидению показывают, и в газетах мы читаем глупейшие, глупейшие насилия, глупейшие убийства. Ну, короче говоря, до безумия доходят. Поэтому, скажем, ну, люди, которые беспокоятся о состоянии нации, говорят о том, что, наверное, нужен психоанализ. В России тоже уже стало модно институт психолога. Уже готовят психолога в университете. Если мне память не изменяет, открыт факультет психологии. И сегодня, так сказать, внедряется эта профессия. А что такое психолог? Вот давайте разберемся. Кстати, вот в этих публикациях тоже есть интересная такая... Ну, интересная заметка, высказывание, что психоанализ – это исповедь без отпущения грехов. Вы чувствуете? Что с того, что человек такому же себе подобному излагает свои беды, свои переживания, свои страхи, свои ненормальности, когда этот человек, кроме того, что выслушать, принять это исповедание, ничего сделать не может? И почему мы на это обращаем внимание? Потому что вы чувствуете, в нашей, и в радио, и в наших письменных, так сказать, печатных органах проникает тоже эта мысль, что христианство нуждается в психиатрах, нуждается в психологах. Вы чувствуете? Значит, о каких психологах христианских может идти речь, и что могут дать эти психологи? Я думаю, что нужно хорошо задуматься. Здесь идет тоже вот такая тонкая подмена. Нужен не психоанализ, а нужно исследование себя, причем внимательное исследование, Писание этого требует, что человек обязан себя исследовать, сопоставлять себя с Писанием, сопоставлять себя с требованием, с волей Божией и делать выводы. И никто посторонний за него сделать не может. может сделать только такой же духовный, который может судить о духовном. А ведь душевный человек не может судить о духовном. Поэтому институт психологов, психиатров – это уловка дьявола, уловка сатаны. Значит, есть совершенно определенные действия, совершенно определенные таинства, которые предписаны Богом. Он говорит, что грех нужно признать, его нужно осознать. Это может сделать только человек самостоятельно, сопоставляя свои действия, свои мысли со Словом Божиим, и может его исповедать, причем исповедать Богу, который имеет власть прощать грехи, освобождать от греха, освобождать от наказания за грех, освобождать от вины греха. Ни один человек этого сделать не может, никакой психолог этого сделать не может. Он может с вам посочувствовать, посострадать, но он снять ваш грех не может. Поэтому не нужна эта подмена, не нужен институт психологов. Нужна евангельская последовательность действий, освящение совести. И как только совесть нам четко сказала, что это греховно, что это несправедливо, что это неправильно, у нас должно быть выработано правило. Немедленное покаяние, раскаяние, не выискивание оправдательных там мотивов, обстоятельств, условий и слабостей и так далее. Нет, осуждение греха в самом себе. Причем самое строгое осуждение, строже, чем кто бы это ни сделал. Самому нужно судить себя, чтобы не быть осужденными с миром. Это евангельский путь. Он всегда действен, он уже апробирован, и он сегодня не утратил силу. Сегодня его хотят затушевать, хотят как-то сгладить, убрать этот арсенал нашей благодати, потому что это арсенал благодати, под который мы ходим. Вот таким образом избавляться от греха, избавляться от безнравственности, избавляться от искушений, соблазнов, которые посягают на душу нашу. Все это будет на нас накатываться, но у нас есть действенные средства, поэтому никакой подмены. И если страшно, конечно, это признать, не дай Бог, не хочется, чтобы с нашим народом произошло. Вот это четвертый, так сказать, четвертый путь, четвертый мир, это мир, из которого уже нет выхода. Вы представляете себе? Сегодня наше общество, вот то наше общество, состоит на грани того, что там уже скоро ничего нельзя будет сделать. Нельзя будет исправить народ. Нельзя будет исправить нацию. То есть нация должна вымереть, исчезнуть как таковая, разложиться, рассеяться. Это ужасно. Это действительно ужасная катастрофа. Нельзя же допустить, и главное, если нам кажется, что такое произойдет с христианством, Бог этого не допустит. Все равно Он сказал, что Он создаст церковь свою. Он создаст. И врата ада не одолеют ее. Просто мы сопоставляем вот эти вот пути для того, чтобы высветить, чтобы видеть, что происходит с нами, и чтобы предпринимать какие-то реальные меры, какие-то реальные пути выхода из этого положения, потому что выходить нужно, потому что это вопрос личного спасения, вечной жизни. Поэтому вот этот путь влияния мира, вот таким путем сопоставления мы должны отнести, мы должны понимать, что силы, которые действуют в мире, это дьявол. Там он имеет власть, это его право, и он будет в этом направлении работать, и все более успешно и успешно. Но в церкви он не имеет этой власти. Поэтому эта угроза нам есть, и она явная, она реальная. Но если мы станем на божеские позиции, то она для нас окажется бессильной. Эта угроза нас обойдет, потому что тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Нужно только четко определить позиции, пути, и следовать по ним. Говоря еще раз о девальвации христианской нравственности, я хочу обратить внимание на внутренние, мы уже немножко обращали, на внутренние причины. Внутренние причины – это теологические. Это вот тот либерализм, который проникает в наше вероучение, в наше мировоззрение, разлагая, так сказать, изнутри. Тонко, очень тонко, потому что наша природа, она очень недобрая. И все поблажки, которые нам предлагают вроде бы от имени Бога, мы хватаемся за них, потому что они нам удобны. Ведь очень удобно, так сказать, не бороться с собой, не наказывать себя, не исследовать себя, не утруждать себя, не насиловать себя, не смирять себя. Это же очень удобно, это так легко, так и хочется. Поэтому сегодня вот эти все религиозные, все христианские теологии, богословия, в кавычках, конечно, которые облегчают вот путь здесь, на земле, которые уводят с узкого и трудного на легкий, широкий, очень нужно тонко отмечать. Нужно видеть, что любые послабления нашей плоти, нашей материальности, они ведут только к погибели. Это широкий путь, который ведет в погибель. И мы должны об этом знать. Сегодня очень много предлагается этих широких путей, да, под флагом христианства, под именем Христа. Да, мы же поем о Христе, мы же проповедуем Христа, и проповедуем какого Христа, поймите, любящего, который вот тебя любит. И ни слова о грехе, и ни слова о долге, и ни слова об обязанности, и ни слова об усилии, и ни слова о смирении, и ни слова о чистоте, о святости. Как будто бы всего этого нет, как будто бы нет греха, как будто бы нет самой главной угрозы человеку – это грех. Непослушание, неповиновение божеским установлениям, божеской воли. Грех – это враг номер один, который через наше материальное естество постоянно давлеет над нами. И наша жизнь действительно – это постоянная борьба. И как-то себе ее облегчить, скрасить – это не путь ко спасению. Наоборот, христианин должен быть волевым, твердым, непоколебимым, мужественным. Постоянно об этом говорит Писание. Будь мужествен, будь мужествен. А не вот эта расхлябанность, а не вот эта вот пляшущая, движущаяся, скачущая, поющая, воспевающая, но не борющаяся толпа, масса, за которую сегодня вот так вот гонит впереди себя дьявол и гонит их в погибель. В этом вопросе встает еще один. Когда мы говорили об обществе, вот нашем чисто светском, вот об обществе России, она нам близко, мы как-то легко сопоставлять, там речь идет о том, что элита, нет элиты, нет ведущей части общества, которая вела бы за собой всю массу людей. Нет, будем так говорить, проводников национальной идеи, нет проводников культуры, нет проводников нравственности. Все это растворилось. Элита утратила свое назначение, элита утратила вот этот высокий дух нации. Она не беспокоится о нации, она живет сегодняшними выгодами, сегодняшними, что можно ухватить, урвать, не думая о народе абсолютно. Это уже не элита, это паразиты, которые паразитируют на обществе, на его забитости, на его отсталости, на его бедности, на его вымирании. Вот в чем, это опять-таки, это не мой вывод, это вывод, который делают социологи, которые наблюдают. Они говорят, что сегодня российская нация утратила свою элиту. Нет вот этой ведущей основы общества. Это и работники культуры, и науки, это интеллигенция, это государственные деятели. Это вот те, которые и должны, так сказать, формировать нацию, которые должны ее удерживать в каких-то разумных рамках, направлять, создавать общество и работу, и все-все-все, что нужно для жизни, для нормальной жизни. Вот откуда разлад, вот откуда угроза. Вот в этой связи мне хотелось бы обратиться и, так сказать, к элите христианской. христианской элите, нам тоже нужно понять, что в христианском обществе Бог поставил одних апостолами, других учителями, тех проповедниками, тех евангелистами, тех, каждое служение Бог поставил. Это та элита, которая должна вести христианское общество. В этой связи, вот учитывая вот такое, может быть, еще рано говорить ужасное положение, но, по крайней мере, тревожное состояние церквей, хочется обратить внимание элиты, служителей, чтобы хорошо задумались, где служители не дорабатывают, не дотягивают, где служители не так себя ведут. Ведь когда мы говорили о теологической опасности, то это же все исходит, вы представляете себе, это все исходит от богословия, это исходит от теологической элиты, от богословской элиты исходит угроза церкви. Вы не видите аналогию с мирским обществом? Как сообразуется, как дьявол хитро устроился. Он разлагает элиту человеческого сообщества и христианского сообщества. Очень упал, наверное, престиж и очень упало нравственное состояние, нравственный уровень элиты христианской в локальных церквях, не только в богословии. Речь идет о пресвитерах, речь идет о диаконах, речь идет о проповедниках, о любых служениях, которые, о евангелистах, о миссионерах, обо всем. Наверное, для того, чтобы сохранить вот такую высокую нравственную ценность Христовой Церкви здесь на земле, это обязанность, это долг каждого, кто сопричисляет себя к вот этой части. Не просто ради престижа, не дай Бог ради корысти, не дай Бог ради тщеславия, не дай Бог ради честолюбия. Сегодня, действительно, наверное, сегодня вот кто епископство желает, тот доброго дела желает. Сегодня нужда есть в подлинных служителях Божьих, которые готовы душу положить, не свои интересы соблюсти, а свои интересы положить на служение церкви, на служение народа, для того, чтобы не допустить массовой гибели вот этого стада Божьего, когда дьявол, как хищный волк, вырывает овцу за овцой или целое стадо, извините, знаете, есть такой термин в сельском хозяйстве, падеж стада. Не дай Бог, не дай Бог. Это великая ответственность на элите христианской, на вот тех, кто ответственен, потому что люди, которые берутся служить в церкви, они... Во-первых, они подвергают себя большей ответственности, это по Писанию. И во-вторых, они усложняют свое личное спасение. Усложняют. Я не боюсь этого высказывать. Потому что нельзя отрывать свое служение от своего личного спасения. И я думаю, что опять обращаясь к теологии, я уже говорил о том, что где-то нам нашу теологию нужно немножечко пересмотреть. Значит, если кто-то служит из-за наград, будучи уверен, что он уже спасен, и весь вопрос только, будет ли он генералом или ефрейтором вечности, я думаю, это опять-таки, это вот та девальвирующая идея, мысль, которая господствует в нашем христианстве. Я думаю, что служители, которые берутся служить, что-то делать в церкви, они подвергают большей опасности свое личное спасение, вечное спасение. Поэтому служение церкви должно быть предельно осознанным. Нужно видеть пути, нужно знать волю Божию. И раз мы беремся учить, вести, это очень ответственно. Это настолько ответственно, что должно быть страшно хвататься за этот руль. Должно быть страшно, потому что надо будет отвечать за то, что ты делаешь. Надо будет отвечать за те массы, которые уведем, не дай Бог, не туда. Поэтому сегодня, мне кажется, вот... ища выход из этого положения, нужно обратить внимание и служителям на то, как делается, что делается, почему делается и зачем это делается. То есть опять обратить внимание на основу нашего вероисповедания, на основу нашего хождения перед Богом, на мотивы нашего поведения, на мотивы наших поступков, на то, что делается в духе, как мы в духе служим Богу. Ведь вы же понимаете, служить Богу ни к чему. Сегодня незачем, он ни в чем не нуждается. Сегодня наше служение – это служение ближнему. Это служение своим детям, своей жене, своим родственникам, своему обществу. Служение, если в церкви, то служение церкви. Выгода, если правомочно употреблять это слово, то выгода церкви должна быть на первом месте, членов церкви, а не моя. А не моя как служителя, как вот я должен кого-то учить, я должен кому-то проповедовать, я должен делать что-то. Это должно быть самопожертвованием, свою жизнь, свои таланты, свои способности положить на служение церкви для того, чтобы ее нравственный уровень соответствовал уровню церкви. Как бы мы ни говорили, что бы ни говорили, а все равно Христос печется о том, чтобы церковь его была чистой, чтобы она была непорочной, ни в чем безупречной. И я думаю, что Христос этого достигает в каждом своем истинном дитяти, в каждом подлинном члене церкви. Тем более, если эти члены церкви, так сказать, дерзают становиться элитой церкви. Я еще раз хочу подчеркнуть эту большую ответственность, этот большой долг и какими действительно духовными ценностями должен обладать человек, который берется, который решается служить церкви. Это также ответственно, как в этой параллели, которую мы провели вот с нашим гражданским обществом на нашей родине. Это очень важно. Вы помните, как мы возмущались, когда мы слышали о нашем президенте, бывшем президенте, как он аморально, как он безнравственно вел себя, и как удивительно перестроилось общество. Оно стало безразличным, и говорят, что вот, ну, зато он экономику поднял, и уже как будто бы это не имеет значения. Это так довели народ. Я очень боюсь, чтобы наше христианское общество не было доведено до того, чтобы оно было снисходительно к своей элите, к своим учителям, к своим служителям. Христианское общество должно быть требовательно к себе и в первую очередь к служителям, потому что кто проводником является, кто первый виден в церкви, как не служители, они в первую очередь должны быть на должной нравственной высоте для того, чтобы свою чистоту, свою нравственную высоту, свою нравственность могли предлагать и другим, и не просто предлагать на словах, а на деле. Вот видите, во что выливается этот вопрос девальвации наших христианских ценностей, нашей христианской нравственности. Поэтому нам нужно, я думаю, что это не последний разговор, нам нужно искать пути, средства для того, чтобы дьявол не добился в нашем обществе своих целей. Да благословит нас Бог!
Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина». Ведущий Ярослав Дмитриевич Дердиенко. Ваши замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 958-41. Пусть Господь Иисус Христос благословит вас и согреет своей любовью. До следующей встречи в эфире.